Сегодня тема достаточно серьезная и сложная. И хотелось бы сегодня поговорить о теме, которая касается особенно, наверное, верующих людей, но также и тех, кто приходит к Господу. Тема обличения. То есть, что нужно делать верующим, когда мы видим человека, который грешит против Господа? Как нам нужно поступать в этих случаях? Что можно делать в этом случае, а что нельзя? Мы сегодня рассмотрим эти вопросы. Но сначала я хотел бы прочитать послание Галатам, 5 глава, с 13 стиха. Галатам 5:13. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». И вы знаете, для меня эти стихи очень важны. Была ситуация 2 года назад, когда эти стихи просто рассказали, что произошло среди моих братьев. И когда я читаю вот этот стих 15, «Если же друг друга угрызаете и съедаете, чтобы вы не были истреблены, то я понимаю, что не может быть истребления вот среди верующих, если хотя бы одна сторона не пойдет на компромисс». То есть, чтобы произошло вот это вот самое плохое, что здесь написано, что когда мы угрызаем друг друга, для этого обе стороны, они не могут смириться с Господом, не могут смириться с тем, что брата что-то лучше может получается, с тем, что кто-то как-то не так, может, где-то согрешил, да, потому что мы все согрешаем, мы сейчас будем дальше читать. Но если прочитать этот 15 стих, мы четко видим, что если бы хотя бы одна сторона, она бы остановилась, то не было бы истребления друг другом. И я тоже размышлял над этим вопросом, почему так, да, почему люди, когда свободны, да, мы вот только что читали, к свободе вы призваны, братья, они поступают, наоборот, по плоти. И действительно, если мы посмотрим, что в этом мире творится, вот возьмем бедные страны и богатые страны. Вот парадокс, да, в Советском Союзе, например, да, бедная страна, то есть мы жили, ну, я только родился в Советском Союзе, но были бедные, и не было проблем среди нас, да, среди братьев. В богатых странах сплошные конфликты. Парадокс? Парадокс для нас. Или я вот сравниваю сейчас обучение. Я открою секрет, я учился в Украине сначала, а потом учился в Германии. И вы знаете, интересный момент – в Украине, когда учишься, да, нас заставляют учить какие-то оценки, там, ну, чтобы получить хорошую оценку, постоянно какие-то контрольные, лабораторные, еще что-то. Я приехал сюда, в Германию, да, учиться на мастер-арбайт. У меня программа обмена студентов была. И здесь совершенно другая ситуация. Я прихожу на занятие, на лекцию, я слушаю ее, я ухожу. Прихожу в следующий раз, слушаю, ухожу. И так полгода. И в принципе даже можно человеку не приходить на эти занятия. То есть полная свобода действий. Ты сам себе решаешь, как ты будешь учить этот материал. Твоя задача в конце, через полгода, сдать экзамен. Конечно, есть пару предметов, где есть лабораторные работы, и они проверяются. Но в целом могу сказать, что для меня это было сложно. Потому что я привык, когда, ну, как бы за мной следят, да, мне вот говорят, вот здесь сейчас вот это вот надо выучить, потом вот это, и тогда к экзамену легче готовиться, да. Но когда ты отдан полной свободе, то тогда и очень сложно учиться. И у меня была ситуация, что я в первый семестр, к своему, наверное, стыду говорю, что я завалил 3 экзамена. Ну, это была не единственная причина. Я впоследствии пересдал их, конечно, то есть там была больше причина с языком связана, потому что на английском было занятие, и было мне тяжело. первое время. Но интересно, что вот со мной был еще один однокурсник, который также завалил экзамен один. И впоследствии здесь такое правило, что чтобы пересдавать экзамен, ты можешь полгода как бы, ну, или еще раз пройти этот курс и впоследствии сдать. То есть в Украине не так. В Украине у тебя есть там 5 дней, и ты должен за эти 5 дней наверстать упущенное и сдавать экзамен. И вот был вариант. Вот у нас был первый семестр, этот экзамен, соответственно, в январе месяце. И мы его завалили успешно все, вчетвером, ну, 4 человека, которые приехали из Украины по этой программе. Ну, сложный предмет был. И был вариант, первый вариант, повторить этот курс, который будет через год. То есть он всегда осенью, да, ну, с сентября по январь. То есть повторить с сентября по январь следующего года и тогда сдать в январе. А второй вариант был попробовать этот сдать экзамен летом, то есть не проходя этот курс. Потому что курс только осенью, ну, в осеннем семестре. Ну, семестр — это полгода обучения. И 3 человека из 4, ну, включая меня, мы решили все-таки сдавать летом, не проходя курс, для того, чтобы еще хотя бы не забыть то, что мы учили, а просто наверстать, ну, как бы мы еще что-то помним, да, и мы сдали. А четвертый однокурсник, он решил все-таки пройти этот курс, чтобы зимой сдать. Ну, мы все были из Украины, и мы, в принципе, с горем пополам летом сдали. Я сдал, кто понимает, насколько же я сдал, на 3,7 я сдал этот экзамен. И я, да, это по-нашему тройка, вот, я сдал и забыл этот экзамен. И, а вот этот вот четвертый, он решил пройти этот экзамен, ну, как бы пройти курс. И знаете, что произошло? Он на эти занятия практически не ходил. Он ходил буквально на 2 лекции в течение Entschuldigung. Ich mache ein bisschen, ja, ruhiger. Ну, это мои переживания, поэтому мне тяжело медленно говорить. Да. Да. И вот этот человек, он решил походить на эти занятия, но он на них практически не ходил. И он себе повторял такие слова примерно. «Я же ходил на эти занятия, что нового я получу?» То есть он завалил этот экзамен, и он решил тоже самостоятельно в итоге, ну знаете, это как наша плоть ленивая, она, ну, она ищет такие пути, чтобы, ну, чтобы ничего не делать, скажем так. Ленивая она очень. Вот. И я, в принципе, это была одна из причин, почему мы летом сдавали этот экзамен. Но вот этот человек, он в итоге завалил этот экзамен и зимой. То есть он начал его, он в итоге опять готовился к экзамену за неделю, он его завалил, потом еще через полгода была последняя попытка, и он его завалил еще раз. То есть получается так, что когда мы слушаем нашу плоть, когда мы имеем вот эту свободу, то мы не умеем ею распоряжаться. Мы не можем ею правильно пользоваться, хотя мы ее имеем. И мне кажется, вот эти стихи, они говорят об вот этой свободе, нашей духовной свободе. То есть если мы в 13 стихе видим написано «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Для меня эти стихи абсолютно прозрачны. То есть абсолютно понятно, что если у меня мне все можно, то мне все хочется. Да? И я хочу поступать так, как этот мир поступает. И это касается всех спектров нашей деятельности. Я хотел бы прочитать дальше, как же нам поступать в случае, как нам надо поступать в духовном наше состояние поддерживать. С 16 стиха. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». И дальше перечисляются дела плоти. Мы можем их тоже быстро прочитать. «Дела плоти известны, они суть. прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Вы знаете, я тоже встречаю очень часто в церкви, и я думаю, наша церковь не исключение, что мы встречаем эти дела плоти у верующих. Вот даже если взять в 20 стихе, когда мы читаем этот список, да, когда мы видим слово «ссоры», когда мы видим слово «зависть», «гнев», даже «разногласия» написано, да, то есть все то, что нас разъединяет между нами, да, это дела плоти. Это дела плоти. Поэтому если у нас эти есть дела плоти, значит, мы живем по плоти. И у нас есть вот эта опасность, как раз вот это повод к угождению плоти, да, в 13 стихе. Стих 21, вторая половина и дальше. «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». И дальше мы можем себя сравнить, а что значит, вот мы должны не по плоти поступать, а по духу. И мы можем прочитать, какие плоды у нас тогда должны быть. С 22 стиха. «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». И вот читаешь эти слова и чувствуешь, что вроде как все исполняю, но бывает, что чего-то не хватает, да. Бывает такое, например, вот долготерпение написано. Вот не хватает, бывает терпения элементарно. Есть такая шутка, тут, я думаю, почти все ее знают, да. Когда заканчивается терпение, включайте долготерпение. Когда заканчивается долготерпение, включайте терпение святых. Вот даже элементарно вот посмотреть на долготерпение, да, то есть бывает, что, ну, бывает, что мы просто не выдерживаем и срываемся. И это можно понять, потому что мы все люди, и нам действительно тяжело вот следовать по духу. Почему? Потому что дух и плоть, они постоянно противятся друг другу. Да, это как война внутри нас, да, война между нашим духовным и нашим плотским. И поэтому, естественно, это сложно. Но здесь написано, что это плоды Духа, и наша задача не угашать Духа. Так, 24 стиха я прочитаю еще дальше. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу поступать и должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». И здесь действительно Павел говорит, что мы все, когда мы приняли Господа Иисуса Христа, то есть мы все грехи отдали Ему. И все наши похоти, да, страсти и похоти, как в 24 стихе написано, что мы распяли их на кресте. И поэтому мы не должны к этому возвращаться, потому что иначе мы, получается, распинаем Христа еще раз и еще раз. Нам нужно это отставить, для того, чтобы жить за Господом Иисусом Христом. И теперь такой вопрос, что делать, если человек действительно совершил грех? Вот как поступать в этом случае? Если мы видим в человеке что-то не так, мы в любом случае хотим ему об этом сказать, направить его, да? Мы же, наша задача все-таки не допустить проникновения греха, да, в нас. И бывает, человек действительно опускается и, ну, всякое случается. И вы не поверите, но 6 глава, то есть следующий стих, 6 глава, 1 стих, об этом рассказывает. То есть это как продолжение истории от Павла. Галатам 6.1. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». И вы знаете, вот в этом первом стихе практически написано, что нам нужно делать. Интересно, что в первом стихе, можешь вернуть просто первый стих? Да, спасибо. Здесь написано, в принципе, такой порядок, что нужно делать, как бы вот в таком сжатом виде. Если впадет человек в какое согрешение? Ага, значит, мы увидели, что у человека что-то не так, и мы хотим его исправить. Первое. Вы духовные. Вы духовные. То есть мы должны поступать по духу. Если мы сами еще не примиренные, если мы сами в нас вот этот вот, вот эти дела плоти проявляются, да, разногласия, ссоры, например, да, если у нас это проявляется, мы не сможем ему помочь. То есть пока мы сами не станем вот этими духовными людьми, мы сделаем только хуже ему, потому что мы как бы вот эти вот дела плоти сольем на него, да. Вот если мы сами ссоримся и говорим, а ты так-то поступаешь, то мы не поможем этому человеку. Первый пункт – духовное. Второе. Исправляйте такового в духе кротости. То есть теперь, когда мы сами можем сказать, что мы духовные, наше желание помочь этому брату – исправляйте такового в духе кротости. Даже здесь Павел опять говорит, да, исправляйте, но в духе кротости. То есть осторожно, не обращая внимания, может, даже на себя. Да? То есть наша задача, опять-таки, наша задача ему помочь, или наша задача доказать, что мы правы, что ты согрешил. Да? То есть нам нужно самим быть кротким, духовными, для того, чтобы быть в состоянии ему помочь. Дальше. Наблюдая каждый за собою. И опять Павел говорит, вот ты его исправил, и в это же время надо наблюдать каждый за собой. И опять Павел говорит, то есть опять наблюдай за собой, да? Вы духовные, наблюдайте за собою. Исправляйте в духе кротости, опять получается, надо за собой наблюдать. Наблюдая каждый за собой, и опять надо за собой. То есть получается, что для того, чтобы помочь другому человеку выйти из греха, нужно постоянно следить за собой. Вот такой поразительный момент, да, то есть, чтобы не быть искушенным, в конце написано, да, потому что, когда человек во грехе, мы сами можем упасть в него, да, мы смотрим на него и думаем, хорошо, ну, он плохо поступает, но, может, и мне можно. И вот это вот сомнение, оно может закрасться. И поэтому нам нужно постоянно следить за собой. И во втором стихе написано, носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Бремена, да, ласten в немецком языке, то есть тягости, проблемы. То есть если действительно у каждого брата, вот я на кого не посмотрю, наверное, надо зеркало сначала взять, у каждого человека есть свои проблемы, да, у каждого есть своя жизнь, у каждого есть своя семья, у каждого есть свои переживания. И наша задача не указывать ему, что ты такой вот грешник, ты идешь в ад. Да? Наша задача сказать, что ты, дорогой друг, ты сейчас, может, и согрешаешь, но у тебя есть выход, и показать ему этот выход. Если это неверующий человек, показать ему, может, на Иисуса Христа, потому что с него источник жизни. Если же это брат, то нам нужно, возможно, просто самим помолиться сначала за него, да? Изучить, может, его жизнь, может, найти, в чем причина, почему он так поступает. Потому что, ну, человек, может, раскричался, например, да? Или ну, что-то произошло в его жизни, возможно, да? Может, у него ребенок страдает, а мы ему говорим, что ты вот грешишь, ты вот на меня накричал. То есть наша задача найти человеку, вот, полюбить его так, чтобы понять его, почему он так поступает, и тогда мы ему сможем помочь. Интересный момент, я бы хотел прочитать, это в книге Иова, 42 глава. Я, может, уже и читал этот стих, 42:10. Если вы помните, Иов, когда страдал, то после чего Бог сказал, что да, ты вот, ты как бы, кто ты есть, что ты против меня идешь. Потом Иов действительно раскаялся в том, что он согрешил. И есть интересный момент, 42.10. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Вот интересный момент. Господь его благословил, когда? Когда он его благословил? Когда он помолился за друзей своих. Вот парадокс. Вроде как он обвинял, ну, по крайней мере, его друзья не смогли помочь ему, да? И, ну, и в принципе, Господь тоже говорил, что твои друзья тоже неправильно говорят. Но интересно, что пока Иов не помолился за своих друзей, которые не смогли ему помочь, он его не благословил. Вот парадокс, да? То есть мы, бывает, хотим, мы видим, что человек, может, против нас что-то имеет, но Господь нас не благословляет, пока мы нашего врага не простим. Я думаю, что для многих, может, это тоже будет ободрением. Что нам делать, когда... Ну, бывают всякие ситуации. Бывает, что брат огорчился против тебя. Бывает, что, ну, есть разные, скажем так, мнения, да. Бывает, что действительно что-то сделал человек. Но первое, мы должны быть сами духовными, чтобы мы увидели, почему он так поступает. И второе, мы должны молиться за них. И мы должны действительно желать им спасения. И только тогда и Господь нас благословит. Я хотел бы также еще прочитать 2 Коринфянам, 1 глава. С 23 стиха. И мы тоже на 2 главу дальше потом перейдем. Мне хотелось бы просто рассмотреть одну историю, как Павел поступал, когда на него его обвиняли. Потому что мы все знаем, мы читаем Павла, он достаточно много написал посланий. И действительно, Павел для нас большой пример. И действительно, и у Павла была такая проблема, что его обвиняли. То есть он действительно был служителем. И нам тоже интересно посмотреть на этот пример, потому что для нас Павел тоже является большим примером. Ну, я сначала прочитаю, наверное. «Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф. Не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы с поспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды». 2 глава, 1 стих. «Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас». На первый взгляд, достаточно сложное место – поэтому я бы хотел сначала рассказать, что произошло. Мирослав, подготовь, пожалуйста, картинку. Это было, значит, путешествие Павла. У Павла было, если вы знаете, 3 путешествия, ну, вообще 4, если с Римом, да, включить. И Павел приходил в Коринф, скорее всего, 3 раза. Если мы будем читать, это в Деяниях апостола 18. Ну, ты лучше открывай картинку. Мирослав, это я к Мирославу, извиняюсь. Да, это карта путешествий Павла. И интересный момент, что первый раз он прибыл в Коринф через, вы видите, по-моему, с синими точечками. Не, розовый цвет, это первое путешествие. Виолет, да. Мы видим, что Павел пришел в Коринф через Грецию. После чего он вернулся, стрелочка, видите, в Коринф он прибыл через Грецию. Ну, это Греция, да, видите. Вот там где-то Украина, вот там где-то Германия. И после чего он, в принципе, по морю поплыл в Эфес и вернулся назад. Интересно, что между Эфесом и Коринфом примерно три дня, так будем говорить условно, три дня, плюс-минус три дня, по морю. То есть, чтобы попасть в Коринф, можно, находясь в Эфесе, можно за три дня доплыть туда и вернуться назад. Но интересно, что Павел, он во время своего первого путешествия, он открыл церковь в Коринфе, поплыл назад и через некоторое время поплыл опять в свое второе путешествие. Второе путешествие, или это, нет, это наверное, было второе, да, фиолетовым, а это уже третье. То есть первое он до Коринфа вообще, по-моему, не дошел. Ну, в любом случае, в Коринф он первый раз был, а во второй раз синим цветом, вы видите, он также добрался до Эфеса, и после из Эфеса он, в принципе, мог в Коринф попасть по морю. Да, вы видите, что вот этот вот обход синим цветом, да, он не обязателен, если ему хотелось бы попасть в Коринф. И интересно, что вот здесь как раз, как мы только что читали, здесь написано, «Итак я рассудил сам себе не приходить к вам опять с огорчением». То есть здесь получается, что у Павла были планы посетить еще раз Коринф, потому что он слышал о том, что происходит в этом Коринфе, он хотел помочь этой церкви, но получилось так, что он, на него как бы было вот это огорчение, и он понимал, что если он сейчас прибудет в Коринф, он сделает хуже. И поэтому он вместо того, чтобы плыть в Коринф, он решил написать им письмо. Вот это как раз 2 Коринфянам, которое мы читаем. Это как раз вот это письмо, которое Павел написал, чтобы не самому плыть туда, а просто отправить письмо. И вместо этого он сделал обход через Грецию, но впоследствии все-таки приплыл в Коринф. И поэтому он... Ну, где он смог помочь. Есть даже мнение, что он все-таки побывал в Коринфе еще раз, когда был в Эфесе, а потом написал это письмо. Вот. Собственно, из-за вот этого приплытия, может, он как раз и жалел, что он приплыл. Но, тем не менее, мы видим, что у Павла не было другого выбора. Он решил вообще не плыть даже в Коринф для того, чтобы не искушать, возможно, тех людей, которые находятся там. После чего он пишет ему уже третий раз, после чего он, собственно, написал это письмо, и он пишет действительно многие вещи, которые нас также касаются. Это вот здесь, 2 Коринфянам 2, все, Мирослав, можешь искать стих. 2 Коринфянам, 2 глава, 5 стих и дальше. «Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас». Вот здесь Павел как раз и говорит, что да, есть люди, которые огорчают меня, но он говорит, что на самом деле вы не меня огорчаете, вы сами себя буквально огорчаете, да, вы церковь огорчаете тем, что у вас появились вот эти проблемы. И дальше интересны еще стихи, еще дальше интересно. 6 стих. «Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью». То есть были люди, на которых, скорее всего, которых обвиняли там, которые, возможно, даже согрешил, но он говорит о том, что он уже был прощен, скорее всего, да, потому что написано «довольно наказание, что вам лучше уже простить его и утешить». То есть бывают ситуации, когда уже человек прощен, он согрешил, он раскаялся в этом грехе, а люди продолжают его об этом обвинять. И уже здесь Павел пишет четко, так что лучше вам уже простить его и утешить, чтобы он не был поглощен чрезмерной печалью. То есть получается, мы уже начинаем делать хуже, когда мы напоминаем о том грехе, который уже прощен. И это абсолютно неправильно для нас верующих, потому что каждый из нас веровал в Господа, уверовал, грешил, был прощен. То есть каждый из нас, я думаю, что нет ни одного человека здесь, кто может себя назвать абсолютно чистым пред Господом. Потому что написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. И мы даже будучи верующими, мы также бывает сталкиваемся с такой проблемой, да, что мы где-то согрешаем, да, мы где-то падаем. Но мы также знаем, что Господь нас поднимает. И когда нас Господь поднимает и прощает, а другие люди продолжают Ему напоминать об этом грехе, то какие же мы верующие? Если мы не верим в то, что Бог его простил, как мы можем верить в то, что Бог нас простил? Поэтому я просто желаю, чтобы каждый, когда даже и будет кого-то обличать, если понадобится, скорее всего понадобится, бывают всякие случаи, чтобы мы были очень осторожны в этом вопросе, потому что от каждого нашего слова, которое мы скажем, зависит, возможно, судьба, спасение этого человека. Мы можем прочитать, если кому интересно, или вы можете дома, наверное, прочитать, Матфея 18:15. Там написан порядок, каким образом обличать. Матфея 18 глава, с 15 по 17 стих. Я уже своими словами расскажу, чтобы быстрее. То есть там написано, что если человек согрешил, ты должен подойти к нему, да, один на один и сказать, ты согрешил, и, соответственно, тогда, если он поймет, то ты как бы приобрел брата своего. Если же нет, возьми нескольких свидетелей, с ними подойди и расскажи то же самое к нему. Если он примирился, ты приобрел брата своего. И уже потом, когда действительно он опять не принимает вот этот грех, тогда и уже как бы всей церковью, как бы, да, перед всей церковью нужно объявить этот вопрос. Вот. Но интересно здесь то, что почему нужно в первую очередь идти один на один. Момент заключается в том, что когда мы видим в человеке грех, это еще не значит, что у него грех. Это еще может значить, что у нас грех. Почему? Если мы видим, что человек как-то не так поступает, то, возможно, мы неправильно на него смотрим. То есть может быть такая ситуация, что либо он согрешил, либо мы. Я вам приведу один пример, который я слышал. Я, может, уже его и рассказывал. Один брат, он пришел в другую церковь, и увидел в хоре, одна женщина была с таким браслетом, таким ярким браслетом. И он думал, эта сестра называется, что она делает? То есть она всем как бы дает повод для греха. Да? То есть она этим обручем, да, показывает, что вот она такая богатая, или что она хочет показать.
В Библии стоит, что это может делать.
Да, нас, да. Да, здесь имеется в виду, что она была в хоре, она пела в хоре, и там как бы все вот одеты парадно, и как бы, а она вот выделяется среди всех, да, как солистка, да, она может хочет показать перед всеми, знаете, вот. Но позже, когда он рассказал это брату, оказалось, что она своим вот этим браслетом прятала следы от руки мужа, который пытался в свое время, задушить, я не знаю, душить, да, вот. То есть она наоборот убрала это для того, чтобы не видно было вот этих пятен. Так вопрос, кто из них оказался более праведным, да, она или он? Поэтому бывает, нам всегда кажется, что мы всегда правы, если мы видим в каком-то другом грех. Но это далеко не всегда так. Я на своем опыте знаю, что даже у меня бывали ситуации, когда я вижу в человеке и думаю, что он поступает не так. Но потом, когда уже доходит до дела, то оказывается, что у него есть на то настолько веские причины, что мои аргументы по сравнению с той причиной ничего не стоят. Вот просто ничего не стоят. Последняя тема, которую я бы хотел рассмотреть, как реагировать, если обвиняют служителей. И я бы хотел рассказать, можно открыть, в принципе, числа 12 глава, как Моисей реагировал, когда у него были проблемы, что на него его обвиняли. Числа 12 глава. Наверное, мы прочитаем, будет легче. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял. И он взял за себя Ефиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь». И самый интересный стих третий. Моисей же был кратчайший из всех людей на земле. И вы знаете, если мы сейчас, мы можем дальше читать, как Господь отреагировал, и мы видим Господа о том, что Он с Моисеем был один на один. Но интересно, что как раз, вот, наверное, вот это было выделено в нем, да, что он был самый кратчайший человек на земле, и вот это Богу нравилось. То есть ему может действительно у него вот этот вот упрек за жену Ефиоплянку, может, и был. Но по сравнению с тем, что он был кратчайшим человеком на земле, для Господа было куда важнее. То есть получается, что Господь даже обвинил теперь Аарона и Мариам, когда мы будем читать, ну, например, 6 стих, да, дальше. «Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк, я открываюсь ему видение во сне, говорю с ним». А в 7 стихе: «Но не так, как с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моем». То есть получается, что Господь за него лично заступился. Тоже интересный момент, да? Господь заступился за своего служителя. Если мы помним, позже была ситуация с Кореевыми сынами, когда они восстали на Аарона и Моисея, и Господь опять за них заступился. Более того, они были уничтожены. Другой момент, если вы помните, когда Давид мог убить царя Саула. Помните эту ситуацию, да? То есть, казалось бы, ну вот, вот Саул, вот ты можешь его убить. Вы помните, что тогда Давид сказал? Мы можем прочитать 1 Царств 26.
Как я могу поднять руку
на помазанника Господнего? Во, мне даже помогли. Да? То есть, получается так, что когда человек... 1 Царств 26:8. То есть, до 10 стиха, посмотри там, Мирослав, какой стих из них. 1 Царств, 26, 8. Следующий. Да. Вот. То есть, получается, интересный момент. Читая вот эти стихи, мы можем прийти к выводу, что Бог готов сам решить вопрос с его помазанником, с его служителем. Как было с Моисеем, между Моисеем и Аароном, да, была проблема. Бог четко указал, Моисей не прав. Моисей и Корей, Бог сказал, вот они не правы. Хотя они как раз пошли. Здесь же Давид поступил мудро. Он не стал его обвинять. Он сказал, что Бог сам решит, как с ним поступить. Потому что он помазанник, и он отвечает напрямую перед Господом за все, что он делает. Поэтому мы можем, если, конечно, явный грех, и он открытый перед всеми, то тогда да. Но если этот грех вот какой-то такой вот скользкий, скажем так, да, то есть если какое-то согрешение, которое вот мы считаем не так, а другие, может, не так не считают, то, возможно, есть смысл оставить Господу решить этот вопрос. Потому что он является помазанник, и с него Бог спросит, ну, десятикратно, скажем так. Да, потому что он отвечает за всю церковь, да, если мы говорим о служителе Господнем. Или вот Саул отвечал за весь Израиль. И Бог с него спросил. И последнее место, которое я хотел бы прочитать, это 1 Тимофея, это 5 глава, 19 стих, и мы будем молиться. 1 Тимофея 5:19. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». Поэтому я читая все эти стихи, я могу понять, во-первых, что если, например, ко мне подходит какой-то брат и говорит, вот тот служитель что-то не так сделал, вообще нельзя слушать, вообще нельзя принимать это обвинение. Надо принимать обвинение только в присутствии этого служителя, и только при двух или трех свидетелей. Все остальные обвинения не имеют смысла. В противном случае это просто разношение слуха. Это просто слух. Вот если я сейчас пойду к Гене и скажу, что брат Слава, например, там что-то делал, и Слава потом не в курсе, то это будет мой грех. Это даже будет моим грехом. Я просто хотел, наверное, в конце рассказать одну историю вот по этому случаю, и мы помолимся. И да, был такой случай, возможно, вы его уже и слышали. Была одна семья в частном доме, и соседи знали, что вот эта семья верующая, и они в один день услышали, что они очень кричат, там кричат: «Уйди отсюда, чтобы больше глаза мои не видели». И вот этот вот, ну, сосед, ну, он тоже, по-моему, был братом, он рассказал другим, вот такое в семье творится, что они там, у них между ними ссоры, между мужем и женой. Надо разобраться. И вот этот слух, знаете, пополз уже так по городу, а он еще даже и не в курсе был. И потом, когда доходит до него этот слух, ему, конечно, было стыдно, когда он это услышал. Но оказалось, что... В общем, ситуация оказалась такая, что он кричал на свою кошку, которая залезла на новый диван и начала его царапать. То есть человек услышал, распространил это все, а этого не было. А теперь попробуй найди всех тех людей, кому, до кого слух этот дошел, и рассказать обратное. Вы не сможете. Это невозможно, да? Поэтому нам нужно быть очень осторожным, когда мы делаем обвинения. И в первую очередь нужно поговорить с тем братом, у которого эта проблема. А мы должны оставаться духовными, и поэтому да благословит вас каждого Господь. Аминь. Мы помолимся.